Артур Шопенгауэр о самостоятельном мышлении. Как обширная, но не приведенная в порядок библиотека не может принести столько пользы, как хотя бы и весьма умеренное, но вполне устроенное книгохранилище, так точно и огромнейшая масса познаний, если они не переработаны собственным мышлением, имеют гораздо менее ценности, чем значительно меньшее количество сведений, но глубоко многосторонне продуманных. Ибо только посредством всестороннего комбинирования того, что знаешь, посредством сравнения между собою всех истин и каждой порознь, усваиваешь себе вполне собственное знание и получаешь его во всем его могуществе. Продумать можно только то, что знаешь. Потому-то нужно чему-нибудь учиться. Но знаешь также только то, что продумал. Но к чтению и учению можно себя добровольно принудить. К мышлению же, собственно, нет. Оно, как пламя воздухом, должно раздуваться и поддерживаться каким-либо интересом к предмету. Каковой интерес может быть? Или чисто объективный, или просто субъективный. Последний существует единственно в наших личных делах и обстоятельствах. Но первый только для мыслящих от природы голов, которым мышление так же естественно, как дыхание, но которые чрезвычайно редки. Различие между действием на ум самостоятельного мышления, самомышления, и чтение невероятно велико, поэтому первоначальное различие голов, смотря по тому, направлены ли они к тому или другому, еще более увеличивается. Чтение именно навязывает уму такие мысли, которые ему по настроению и направлению данной минуты также чужды и несродны, как печать сургучу, на котором она оставляет свой отпечаток. При этом ум испытывает полное принуждение извне думать о том или другом, к чему он как раз не имеет ни склонности, ни побуждения. Напротив того, при самомышлении ум следует своему собственному побуждению, которое в данную минуту определяется или внешнюю обстановкой, или каким-либо воспоминанием. Видимая обстановка не внушает ему какой-либо одной определенной мысли, как чтение, она дает ему только материал и повод для мышления, согласно его натуре и минутному настроению. Постоянное чтение отнимает у ума всякую упругость, как постоянно давящий вес отнимает ее у пружины, и самое верное средство – не иметь собственных мыслей. Это во всякую свободную минуту тотчас хвататься за книгу. Подобный обычай и составляет причину, почему ученость делает большинство людей еще бессмысленнее и простоватее, чем они есть от природы, и отнимает всякий успех у их авторства. Они существуют, как еще сказал Попе, чтобы вечно читать, и никогда не быть читаемыми. Ученые – это те, которые начитались книг, но мыслители, гении, просветители мира и двигатели человечества – это те, которые читали непосредственно в книге Вселенной. В сущности, только собственные основные мысли имеют истинность и жизнь. Потому что, собственно, только их понимаешь вполне и надлежащим образом. Чужие, вычитанные мысли – суть остатки чужой трапезы, сброшенные одежды чужого гостя. Чужая, вычитанная мысль относится к самостоятельным, всплывающим изнутри думам, как оттиск на камне растения первобытного мира к цветущему весеннему растению. Чтение есть простой суррогат собственного мышления. При чтении позволяешь постороннему вести на помочах свои мысли. При том же многие книги годны только к тому, чтобы показать, как много есть ложных путей и как плохо было бы позволить им руководить себя. Но кого ведет гений, то есть кто мыслит самостоятельно, думает добровольно и правильно, у того есть в руках компас, чтобы попасть на настоящую дорогу. Следовательно, читать должно только тогда, когда иссякает источник собственных мыслей, что довольно часто случается с самой лучшей головою. Напротив того, отгонять собственные, исконно могучие мысли есть непростительный грех. Это бы значило уподобиться тому, кто бежит от лона вольной природы, чтобы рассматривать гербарий или любоваться прекрасными ландшафтами в гравюре. Если иногда случается, что медленно и с большим трудом, путем собственного мышления и соображения, приходишь к истине и выводу, который можно было бы с удобством найти готовыми в книге, то все-таки эта истина будет во сто раз ценнее, если достигнешь ее путем собственного мышления, ибо она тогда, как интегрирующая часть, как живой член, входит в целую систему нашего мышления, вступает в совершенную и прочную связь с нею, понимается со всеми своими причинами и следствиями, принимает цвет, оттенок и отпечаток нашего целого образа мышления, приходит своевременно, когда была в ней потребность, прочно усваивается и не может опять исчезнуть. В этом именно случае применяется и получает свое объяснение следующее двустишие Гёте: «Что унаследовал от дедов ты, усвой себе, чтобы владеть наследием». Самобытный мыслитель именно только впоследствии знакомится с авторитетными для его мнений писателями, которые ему тогда служат для подтверждения его мыслей и для собственного подкрепления, тогда как книжный философ отправляется, исходит от них, устраивая себе из вычитанных чужих мнений целое, которое и уподобляется составленному из чужого материала автомату. Мировоззрение же первого, напротив того, походит на живорожденного человека, ибо оно есть выношенный и рожденный плод, зачатый вследствие воздействия внешнего мира на мыслящий дух. Заученная истина держится в нас, как искусственный приставной член, как фальшивый зуб, как восковой нос или, самое большое, как ринопластический нос из чужого тела. Истина же, приобретенная собственным мышлением, подобна натуральному члену. Собственно, только она и принадлежит нам действительно. На этом и основывается разница между мыслителем и простым ученым. От того-то духовное приобретение самобытного мыслителя встает перед нами, как живая картина с правильным расположением теней и света, выдержанным тоном и совершенной гармонией красок. Напротив того, умственное приобретение простого ученого похоже на большую палитру, наполненную разнообразными красками, которые хотя и расположены систематически, но без гармонии, связи и значения.